расти. Значит, если мы будем сгруживаться только вокруг крупных городов или где там выгоднее с точки зрения там, сырья и так далее, не имея рынков и инфраструктуры рынка, то тогда мы будем производить общую среднестатистическую неэкологичную продукцию.
Вы поймите, меня что здесь...
И Россия может стать экологической.
Вы поймите, что меня огорчает, да, дело не только вина касается. Дело в том, что российскому вину, ставропольскому, там, да, зайти в ритейл, зайти на полки практически нереально дорого.
Ну, заходит, есть, представлено.
Вот, у них лоббисты есть, они уже могут...
Я тут себе для здоровья репу хотел купить. Ну. Знаете, в Перекрестке в каком его отделе?
В китайском.
Нет.
Китайская, манганская.
В отделе экзотический продукт.
Ну, купите семян.
Серьезно.
Купите семян, у нас вырастет хорошо. Значит, могут пробиться виноделы сейчас в магазины. Нет проблем для них. У них есть лобби хорошие, они все-таки ассоциируются, так что здесь нет проблем.
Спасибо. Ну, в смысле продовольственной безопасности, хотя бы в области вина, мы, кажется, можем быть спокойны. Мы должны попрощаться на этом. С нами были Иван Александрович Оболенцев, председатель Агропромышленного союза России. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
И Леонид Иванович Холод, советник председателя Совета Федерации, доктор экономических наук. Спасибо, что были с нами.
Спасибо.
А на этом мы, ведущие программы «Перекрестные вопрос», Елена Зелинская.
Всего доброго.
И я, Игорь Малов, прощаемся с вами. Увидимся, услышимся. Вы тоже можете сказать до свидания,
радиослушатели. До свидания,
всего хорошего. Увидимся, услышимся ровно через неделю. Снова на том же канале, на «Голосе России».
Программа «Перекрестный допрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 8 утра.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором приветствовал уничтожение лидера террористической сети «Аль-Каида» Усама бен Ладена. В документе «Уничтожение террориста номер один» названо переломным событием в борьбе с терроризмом. Там также содержится призыв государствам оставаться бдительными и активнее сотрудничать, чтобы предать правосудию исполнителей, организаторов и спонсоров терактов. Бен Ладен был убит американским спецназом в ночь на 2 мая в пакистанском городе Абботабад, где он скрывался на вилле. Между тем, представители радикальных исламских движений «Хамас» и «Талибан» пообещали отомстить за смерть бен Ладена. Между тем, стало известно, что лидер международной террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен незадолго до своей гибели записал обращение, которое вскоре может быть опубликовано. Пока не ясно, идет ли речь об аудиозаписи или о видеообращении. Террорист номер один не знал в момент записи, что спецназ США вскоре совершит нападение на его резиденцию. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Росрезерва и Минсельхоза из-за поставок зерна ряду компаний с полугодовой отсрочкой платежа. Об этом пишет газета «Ведомости». По ее данным, в прошлом году из Госрезерва отдельным компаниям было выделено зерно на полгода без оплаты его стоимости. Это было сделано с целью стабилизации зернового рынка. В то же время Росрезерв не имел оснований принимать решения по воздействию на внутренний рынок зерна и оказанию господдержки отдельным компаниям без разрешения правительства. производства. Согласованные действия Росрезерва и Минсельхоза привели к ограничению доступа на рынок зерновых культур других компаний, работающих на этом рынке. НАСА вновь отложила запуск шаттла «Эндевор». Теперь корабль должен стартовать к МКС 10 мая. Последний полет челнока должен был состояться еще в пятницу. Однако за несколько часов до взлета специалисты обнаружили неисправность в одной из систем. Было решено перенести запуск сначала на 2 мая, затем на 8. Однако в понедельник выяснилось, что и этого срока недостаточно, чтобы исправить неполадку. «Эндевор» должен доставить на Международную космическую станцию различные грузы. Его миссия продлится 2 недели. После возвращения на Землю челнок отправится в музей в штате Калифорния. Суд Лос-Анджелеса перенес на сентябрь процесс по делу Конрада Мюррея, личного врача известного певца Майкла Джексона. Доктора обвиняют в непредумышленном убийстве. По версии следствия, Мюррей дал артисту смертельную дозу обезболивающих средств, после чего не смог оказать ему должной помощи. Сам врач отвергает свою вину и настаивает, что его действия не могли быть причиной смерти Джексона. Предполагалось, что процесс начнется в ближайшие дни, однако защита попросила дополнительное время для изучения показаний новых свидетелей со стороны обвинения. Хакеры взломали еще одну сеть интернет-игр японской компании Sony. Ее текущая база данных с информацией о кредитных и дебетовых картах пользователей не пострадала. Как сообщили в корпорации, неизвестные смогли проникнуть лишь в устаревшую базу 2007 года. В ней хранились сведения о 13 тысячах клиентах из ФРГ, Австрии, Нидерландов и Испании. Сообщается, что в этот раз хакеры проникли в систему, зарегистрированной в Калифорнии компании Sony Online Entertainment, которая специализируется на интернет-играх. В связи с этим деятельность компании приостановлена. Напомню, в конце апреля уже была зафиксирована кража данных примерно 77 миллионов пользователей интернет-сети PlayStation Network компании Sony. Ее работа также сейчас приостановлена. Автогигант Honda отзывает более 800 тысяч автомобилей для проверки подушек безопасности. Ряд автомобилей, как показали проверки, после различных ДТП имели неисправные подушки. Подушки могут надуваться со слишком большой силой, что может привести к смерти человеку. Говорится в заявлении. Новый отзыв автомобилей касается моделей Accord и Civic, Odyssey, CR-V, Acura начала 2000-х годов. В феврале Honda заявила об отзыве около 700 тысяч автомобилей по всему миру из-за неисправности в работе двигателя. Тысячи лондонцев и туристов приходят в Вестминстерское аббатство, чтобы увидеть праздничное убранство собора, а также букет невесты. Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля. Собор был открыт для свободного посещения в субботу, и в выходные дни наплыв посетителей заметно увеличился. Очереди растягивались более чем на 300 метров, вплоть до здания парламента Великобритании. Перед брачной церемонией помещение было украшено 8 живыми деревьями в катках и множеством растений и цветов, чтобы могло создать праздничную весеннюю атмосферу, ощущение присутствия на природе.
Голос России. Новости.
И о погоде на сегодня. В Сухуми небольшой дождь, днем плюс 16 градусов, в Душанбе ясно плюс 33, на Байконуре 28 тепла. В Берлине сегодня ясно плюс 11, в Дрездене и Праге пасмурно плюс 6 дождь, в Петербурге ясно плюс 6 градусов, в Москве переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 22.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Футболисты столичного ЦСКА в понедельник собрались в Атутингах, где провели тренировочное занятие. Команда начинает подготовку к поединку против «Динамо», который состоится 8 мая на арене «Химки», начнется в 14 часов. А все футболисты основной обоймы занимались в общей группе. В списке травмированных остался лишь Виктор Васин, который на прошлой неделе вернулся в Москву, где пройдет заключительный курс реабилитации. Ну а московская «Динамо» сегодня в Нальчике матчем с местным «Спартаком» закроет программу игр 7-го тура в российской футбольной премьер-лиге. Итоговый результат этой встречи последует в наших вечерних выпусках спортивных новостей. Инспектор матча Анжи Ростов, краснодарец Юрий Чеботарев, поставил арбитру Станиславу Сухине, обслуживающему встречу в Махачкале, 2. По мнению инспектора, рефери из Малаховки ошибочно назначил пенальти. Ворота ростовчан удалил защитника гостей Андрея Прошина. Теперь Станиславу Сухине грозит дисквалификация. Обидчик сборной России по первому матчу на чемпионате мира по хоккею в Словакии команда Германии взяла верх во второй игре над хозяевами льда 4-3. Нападающий сборной Германии Патрик Раймер, комментируя очередной успех своей команды, отметил, что победа над сборной России укрепила уверенность побеждать. «Мне кажется, Германия ни разу не побеждала в группе на чемпионатах мира, но мы обязательно попытаемся сделать это. А прошлогодний турнир очень нам помог, мы обрели уверенность в своих силах. Ну и победа над сборной России укрепила эту уверенность», цитирует Раймера официальный сайт Международной Федерации Хоккея. Российская же сборная после сложной победы над словенцами 6-4 теперь готовится к заключительному поединку первого группового этапа против словаков. Сегодня команда Быкова проведет одну тренировку. В понедельник был опубликован обновленный рейтинг ATP. Россиянин Николай Давыденко после победы в финале турнира в Мюнхене поднялся на 12 пунктов, переместившись с 40-й на 28-ю позицию. Лидирует по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. С новостями спорта познакомил Роберт Сагитов.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как у нас. Даже сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно.
С молодых ногтей.
Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ведущий Игорь Панарин. Сегодня у меня в гостях Глеб Александрович Вашенцов, чрезвычайный полномочный посол. И мы обсудим сегодня проблематику Азии, безопасности в Азии, создание новых экономических структур и в целом, как развивается этот регион в условиях непростой в целом глобальной мировой ситуации. Здравствуйте, Глеб Александрович.
Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Ну, прежде всего, вопрос первый по Индии, по стране, с которой связаны у вас длительные годы. Вы работали генконсулом в Бомбее, знаете эту страну, написали несколько книг. И вот Индия и БРИКС в данном случае. На острове Хайнань завершился третий саммит. Какова роль, позиция этой страны?
Индия с большим энтузиазмом участвовала в саммите на острове Хайнань. Индия рассматривала БРИКС первоначально,
а сейчас уже БРИКС, да.
Как крайне важный компонент международной политики и экономики.
Угу.
На страны БРИКС ведь приходится почти половина, между 40-50% мирового продукта.
Это очень много.
Это очень много. И 3 миллиарда населения. Это тоже большая часть населения планеты.
Да.
Причем страны БРИКС представляют 4 континента мира. И, естественно, их...
С тем, что ЮАР уже, да, 4 континента.
4
да.
континента. Причем здесь и экономическое влияние очень большое, потому что эти страны располагают колоссальными людскими ресурсами, колоссальными ресурсами минерального сырья, большими производительными мощностями. потому что Китай сейчас выходит на второе место в мире по валовому продукту, рассчитанному по паритету покупательной способности. Индия сейчас на четвертом месте, она уже опередила Германию. И в будущем роль...
Вот это важный момент. Не все об этом говорят. Что, еще раз повторите, что Индия...
Индия опередила по паритету покупательной способности, по размерам своего валового продукта, Индия опередила уже Германию.
То есть у нас получается США, Китай, Япония и уже Индия.
Индия.
Так.
Причем интересно, как будет происходить расклад на ближайшие десятилетия. Так. По расчетам Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, удельный вес, доля Соединенных Штатов к 2020 году сократится до 18%, а Германии сократится до 2,9%, в то время как доля Китая возрастет до 23%, а Индии до почти 8,5%. То есть роль стран БРИКС, она будет еще более увеличиваться.
А вот как Индия участвовала, скажем так, не только в экономической составляющей БРИКС? Впервые были приняты ряд резолюций политических, по ливийской проблеме. Вот Индия так же активна, как и Китай, как Россия, скажем так, в этом процессе участвовала.
Естественно, ведь что показательно, вот все пять участников Хайнаньского саммита, они входят сейчас в состав Совета Безопасности ООН. Если Россия и Китай это постоянные члены, то Индия, ЮАР и Бразилия не постоянные члены, но тем не менее они принимают участие в выработке решений и в голосовании. И показательно, что по всем главным вопросам международной политики позиции этих пяти стран, они совпадают. И Индия как раз очень активно выступает по ливийской проблеме. Она, так же как и Россия, воздержалась при принятии в Совете Безопасности ООН соответствующей резолюции по Ливии, но она категорически выступает против применения силы и каких-либо вооруженных акций против Ливии со стороны, так сказать, третьих стран. Она против того, чтобы интернационализировать конфликт в Ливии, и против того, чтобы давать кому-то волю и свободу, так сказать, в своих интересах интерпретировать резолюции Совета Безопасности.
Георгий Федорович, такой интересный вот вопрос, связанный с Индией, с Россией. Недавно завершился визит индийских военных кораблей во Владивосток, на Тихоокеанский наш флот. Вот в целом, ну не часто, скажем так, военно-морские силы Индии присутствовали на российской территории. Это вот начало процесса или это такой эпизод, в общем-то, или это уже стратегическая линия на укрепление такого военно-политического, военно-морского сотрудничества?
Вы знаете, наша страна и Советский Союз, и затем Россия оказывали очень серьезную помощь Индии в становлении ее вооруженных сил. Скажем, поставки советской боевой техники и вооружений и российской боевой техники и вооружений Индии с 1960-х, начала 60-х годов они начались, по оценке международных институтов, они составили где-то порядка 33 миллиардов долларов.
Это очень большая сумма.
Это очень большая сумма. И показательно, что значительную часть и индийской боевой техники, индийских вооруженных сил, военно-воздушных сил и военно-морского флота составляет техника советского, российского производства или произведенные в Индии по советским или российским лицензиям. И что показательно, у нас и сотрудничество между вооруженными силами двух стран осуществляется, и совместные маневры. И, скажем, были совместные маневры воздушно-десантных сил России и Индии, в том числе, так сказать, и на российской территории. И на индийской территории, и были большие маневры два года назад в Индийском океане российского флота и индийского флота. Сейчас визит вот этих индийских военных кораблей во Владивосток, он также предусматривал совместные учения. Угу. Но вопрос в том, что вот в Японии произошли эти события,
трагические события,
это техногенная катастрофа, угроза радиоактивного заражения экватории, поэтому решено было учение, часть вот учений отменить, угу. А визит, вот он состоялся, хотя ну, и прежде,
успешно, прошел,
да, и прежде, так сказать, визиты индийских военных кораблей во Владивосток были, так же, как и визиты российских военных кораблей, сначала советских, потом российских угу. военных кораблей в Индию. Я сам в качестве генерального консула России в Бомбее дважды принимал.
А там вообще базируется индийский флот?
Ну, индийский флот базируется в Бомбее.
То есть это основная такая база, да?
Ну, у них есть вот западная база в Бомбее, и восточная база в Висакхапатнаме. Но в Бомбее значительная часть индийского военно-морского флота базируется, и вот туда как раз при мне, например, дважды были визиты российских военных кораблей, которые проходили в исключительно дружественной обстановке.
То есть индийцы встречают нас тепло?
Очень тепло встречали, да. И между военными двух стран очень хорошие отношения. Многие индийские военные, в том числе сейчас занимающие высокие посты в вооруженных силах, они когда-то проходили обучение в Советском Союзе и в России. Я помню, например, в середине 90-х годов на Бомбейской верфи мы сдавали один корабль индийскому флоту и присутствовал главком флота, который в свое время учился в Советском Союзе в 60-х годах. И вот мы с ним разговаривали, примерно 50% нашей беседы было на русском языке.
То есть он не забыл наш
язык? Нет, Россию, Советский Союз очень хорошо помнят, относятся очень тепло и ценят вот ту поддержку. Тем более, что сейчас ведь мы перешли от просто поставок, скажем, боевой техники вооружения к совместным разработкам.
Это, кстати,
техники.
Новый принципиальный шаг, да?
Да, ну это вот наметилось где-то в течение последних 5-8 лет. И вот свидетельство этому разработка крылатой ракеты «Брамос», что значит «Брахмапутра Москва». Это уникальная крылатая ракета, которая
не имеет аналогов.
Нет, она аналогов в мире не имеет. Это очень совершенное оружие, и это совместная разработка.
То есть мы уже пошли по пути фактически военно-технического совместного производства.
Да, и вот еще пример, это совместная разработка истребителей пятого поколения.
Тоже достаточно вообще новейшего, скажем так, и более мощного положения.
Это во многом будет новое слово в авиационной технике.
И мы, в принципе, идем плечом к плечу.
Да, 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 да.
Четвертый саммит БРИКС уже планируется провести в Индии. Как Индия, как хозяйка будущего саммита, вообще готовится к этому мероприятию?
Ну, наверное, пока еще трудно говорить о каких-то конкретных мерах. Надо отметить, что, конечно, Индия выступит с какими-то новыми инициативами, и, вероятно, именно по экономической, валютно-финансовой ситуации в мире. Надо вот что-то ожидать нового, потому что уже сейчас на Хайнане был сделан
шаг определенный, да.
И речь идет о создании, о строительстве многополюсного мира, не только в политике,
да,
но и, да, в сфере финансов, мировых финансов.
А Индия в данном контексте поддерживает вот усилия Китая, да и России тоже, о том, что вот эта корзина международная, она, в общем-то, включала не только доллар, но и другие такие мощные валюты.
Сейчас на Хайнане, в общем-то, был выработан совместный план действий, в том числе и в валютно-финансовой области. Естественно, это все не предполагает каких-то быстрых, единовременных.
Да,
да, да. Это слишком серьезная проблема, которая требует большого внимания и очень скрупулезного анализа. Но показательно, что сейчас лидеры вот наших пяти стран, они договорились к предстоящему совещанию двадцатки в Каннах уже прийти с общими подходами.
То есть единой позиции, по сути, это, в общем-то, достаточно серьезный шаг.
Да. И, кстати, вот показательный какой момент. На Западе вот эти все обсуждения хайнаньские, они были встречены без какого-то ликования.
Я бы даже сказал, штыки. Я читал вот одну из публикаций там американских, да и в Британии тоже, что, в общем-то, вот сборище БРИКС, и вообще зачем они собрались там, и вообще нужно ли это. То есть,
вот такая реакция была с такая, одной стороны. Да. А с другой, я вот смотрел телевизионные передачи, BBC, да. CNN и Евро Ньюс того периода, конференция откровенно замалчивалась.
Да.
То есть мне вот это напоминает эпизод, скажем, с проходом крейсера «Варяг» через Индийский океан в 1902 году, когда «Варяг» направлялся на Дальний Восток.
В 1904, да?
Нет, в 1902 году. В 1902 году. Тогда генеральному консулу России в Бомбее было дано указание сообщить о британской реакции на проход «Варяга». И вот он сообщает, что реакции никакой не было. Почему? Причина была одна. Потому что у Британии в Индийском океане в то время не было корабля такого класса.
Понятно.
И очевидно, поскольку вот эти вот решения хайнаньского саммита, они где-то...
Это как новый крейсер «Варяг» появился в финансовой сфере.
Да.
Вы чрезвычайно интересную тему затронули, упомянув раньше «Фукусима», а теперь крейсер «Варяг», он связан с Кореей. Я хотел подчеркнуть нашим уважаемым радиослушателям, что Глеб Александрович длительное время работал полномочным послом Российской Федерации в Южной Корее. Вот и «Варяг», и «Фукусима», и вообще корейская проблема. Вот какова там сегодня ситуация, вот, непростая в этом регионе, скажем так, который вы знали досконально, будучи послом России?
Вы знаете, вот эта вот катастрофа в Фукусиме, она высветила одну очень большую проблему безопасности для всех нас.
Угу.
Проблема энергетической безопасности. Потому что у нас нет пока международных договоренностей четких о том, как нам совместно реагировать на вот подобного рода
катастрофы. То есть регламентации, в общем-то, особо нет?
Нет.
Закрепленные в какие-то нормативные документы?
Нет, нет. И вообще, я считаю, что, учитывая обстановку вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северо-Восточной Азии, где существуют, в общем-то, достаточно острые проблемы, противоречия, скажем, корейские проблемы, территориальные споры между рядом государств и так далее, настоятельно обстановка требует усилий по укреплению международной безопасности. Но как к этой безопасности двигаться? Учитывая вот эти вот политические противоречия между государствами, наверное, трудно говорить о каких-то резких шагах в этом направлении. И, возможно, следовало бы начать с какой-то конкретной проблемой, которая объединяет всех. А всех объединяет энергетическая безопасность.
Да, пожалуй, всех. Потому что Токио, по сути, оказался в критической ситуации вот из-за этой аварии. И, в общем-то, не только Токио, но, по сути, Япония, я думаю, она, по оценкам многих экспертов, она, в общем, отброшена, конечно, вот, с точки зрения своего развития. На какой там шаг назад, сложно пока сказать. И вот в этом контексте близится саммит АТЭС в Владивостоке. Владивосток, в общем-то, недалеко от Северной Кореи, от Южной Кореи, ну и вот от Фукусимы, в принципе. Может ли вот в этом контексте Россия быть неким таким инициатором рассмотрения на этом форуме вот неких новых нормативных актов, документов, касающихся не только, видимо, может быть, азиатской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вот так комплексно?
Вы знаете, пока конкретно к АТЭСу вот эта проблема не стоит безопасности, потому что АТЭС это более всего экономический форум, и он не предполагает каких-то взаимных обязательств формальных.
То есть это скорее больше все-таки экономическая
форум.
Площадка.
Это экономический форум.
А где мы тогда можем найти площадку, скажем так, вот для азиатской безопасности?
Ну, я думаю, что есть у нас Восточно-Азиатский форум.
Так.
Потому что в этом году впервые Россия будет участвовать в Восточно-Азиатском саммите.
Это достижение наше?
Это достижение. Основа вот этого Восточно-Азиатского саммита – это АСЕАН. АСЕАН несколько структур создала. У них есть структура АСЕАН плюс 3, АСЕАН плюс 6. И вот сейчас стал вопрос о Восточно-Азиатском саммите. Прежде ни нашу страну, ни Соединенные Штаты не приглашали на Восточно-Азиатский саммит, а в этом году мы впервые будем участвовать. Я не знаю пока конкретно программы, повестки дня этого саммита, но это вот как раз тот именно форум, где подобный вопрос можно ставить на обсуждение, потому что вопрос энергетической безопасности, он неоднократно был в повестке дня прежних, так сказать, восточно-азиатских саммитов и АСЕАНа, и вот этих форумов АСЕАН плюс и так далее. Этот вопрос можно ставить, потому что проблема объединяет всех.
Ну, давайте на этой позитивной ноте завершим наш диалог. Я напомню, что завершается очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ее ведущий Игорь Панарин. У меня в гостях был Глеб Александрович Вашенцов, чрезвычайный полномочный посол. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Мировая политика. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас. Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве. Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер плюс 7-903-797-6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Лидер международной террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен незадолго до своей гибели в ночь на понедельник мог сделать пропагандистскую запись, которая вскоре должна появиться в широком доступе. Об этом сообщил источник в разведслужбе. Пока не ясно, идет ли речь об аудиозаписи или о видеообращении. Бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник американским спецназом недалеко от пакистанской столицы. Его тело захоронено в море. Прокуратура проверяет информацию о забастовке турецких рабочих, занятых на строительстве Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. На базе этого вуза в 2012 году пройдет саммит АТЭС. В строительстве Дальневосточного федерального университета и конференц-центра задействовано более 10 тысяч человек. Сейчас на остров выехали представители прокуратуры, ФСБ, Управления федеральной миграционной службы, трудовой инспекции. Они на месте будут разбираться в ситуации, сообщили в прокуратуре. По данным ряда местных СМИ, турецкие строители объявили забастовку и голодовку из-за задержек зарплаты. Россия и Китай попали в число 12 стран, где, по данным США, не в достаточной степени соблюдаются права на интеллектуальную собственность. Как передает BBC, об этом говорится в заявлении торгового представителя США Рона Кирка. Россия попадает в этот список уже 14-й год подряд, Китай – 7-й год. Упоминание в этом списке не влечет для стран никаких санкций, лишь напоминает правительствам этих стран, что с проблемой интеллектуального пиратства нужно бороться активнее. Японский автогигант Honda отзывает более 800 тысяч автомобилей, выпущенных компанией в 2001-2003 годах для проверки подушек безопасности. По данным компании, в некоторых автомобилях подушки безопасности могут быть неисправны. Это может нанести травмы водителям и даже привести к их гибели. Ожидается, в частности, отозвать машины марок Civic, Accord, Odyssey и Acura. Второй бортовой самописец разбившегося в июне 2009 года самолета Airbus авиакомпании Air France поднят со дна Атлантического океана, сообщает France Press. Первый черный ящик водолазы вытащили 1 мая. Обломки самолета были обнаружены 4 апреля на глубине около 4 километров. Среди них турбины и некоторые элементы крыльев самолета. Аэробус разбился 1 июня 2009 года над Атлантикой.
Голос России. rubr.ru Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Яндекс пойдет на IPO. Компания официально заявила о том, что собирается провести IPO, то есть первичное размещение акций, на высокотехнологичной бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Владельцы Яндекса уже отправили соответствующую заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Сегодня компанию Яндекс, которой в этом году исполнилось 13 лет, знают в основном благодаря ее поисковику, самому популярному в русскоязычном сегменте всемирной паутины. Хотя есть немало и других сервисов: Яндекс.Картинки, Яндекс.Почта, Яндекс.Погода, Яндекс.Новости и прочие. Что касается, собственно, поисковой машины, то в этом году доля Яндекса в поисковых запросах в Рунете превысила 60%. За прошлый год Яндекс заработал почти 10 миллиардов рублей, оставив далеко позади российское подразделение Google, чья выручка оказалась меньше почти в 20 раз. Большинством выручки Яндекс обязан контекстной рекламе. Поисковик имеет дело с 5 языками. Это русский, украинский, белорусский, татарский и английский. Кстати, об английском. Компания лишь недавно запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене Yandex.com и таким образом вышла на международный уровень. А недавно бизнес-журнал Fast Company поставил Яндекс на верхушку топ-листа компаний, которые быстрее всего внедряют новые технологии.
Рунет.
Сегодня Яндекс седьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов. Более 61% компаний, по данным агентства РБК, принадлежат инвестиционным фондам Рунет Холдингс, Беринг Восток Капитал Партнерс и Тайгер Технологис. 24% принадлежат менеджерам и сотрудникам компании, 10% частным инвесторам и бывшим сотрудникам, и еще 5% держателям опционов. Штаб-квартира Яндекса находится в Москве. На компанию работает более 2000 человек. Не исключено, что Яндекс сумел добиться успеха не только по техническим причинам, ну, например, качеству поиска, но и по причинам маркетингового характера. Яндекс проводил суперуспешные рекламные кампании, а его девиз «Найдется все» в свое время заслужил звание «Слоган года». Слухи о том, что Яндекс вот-вот выйдет на IPO, ходили давно. К примеру, ближе к концу прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что процедура состоится в июне, а объем IPO составит 1 миллиард долларов. Некоторые источники, правда, берутся утверждать, что это будет 1,5 миллиарда. А сам Яндекс на эту тему пока молчит. В сообщении, обнародованном на прошлой неделе, ничего не говорилось ни об объеме предстоящего размещения, ни о его дате. Как бы то ни было, по прогнозам аналитиков, размещение Яндекс на бирже может стать одним из крупнейших среди технологических компаний в этом году. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
«Рунет. Голос России». Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Горизонты.
Новости науки и технологий, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем. Об этом в научно-популярной программе «Горизонт». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Защита интеллектуальных прав в России. Кто и как защитит авторов? Твиттер по-русски и первый в мире экологический небоскреб. Нашествие пауков. Какому континенту угрожает восьмилапая опасность? И в грязи, да не в депрессии, как мы смываем собственные позитивные эмоции.
Горизонты.
А начнем с темы защиты интеллектуальной собственности. Сегодня это главная тема. У защитников прав интеллектуальной собственности в ближайшее время появится свой институт. Президент России Дмитрий Медведев предложил создать специальный суд по интеллектуальным правам в рамках российской системы арбитражных судов и разместить его в инновационном центре Сколково. Проработать эту идею вместе с экспертным сообществом глава государства поручил своей администрации. Разговоры о необходимости создания такого суда по интеллектуальным правам в России ведутся не один год. И говорят об этом не только юристы, но и экономисты, и бизнесмены, и чиновники на самых высоких уровнях. Сейчас защитой авторских прав занимаются в гражданском суде, а наказанием за их нарушение – в уголовном. Отдельного института, который бы рассматривал дела, связанные только с этой проблематикой, в стране нет. В то же время число споров, связанных с соблюдением таких прав, за последние несколько лет возросло в разы, говорит руководитель аппарата Высшего арбитражного суда Игорь Дроздов.
Эти споры носят специальный характер, то есть для их рассмотрения требуются профессиональные знания как в области права, так и в области техники. Поэтому необходимо создание такого суда, где бы концентрировались с одной стороны судьи, которые специализируются именно на этих вопросах права, а в то же время в суде работали технические специалисты, заключениями которых суды могли бы пользоваться при разрешении таких споров.
Зарубежный опыт показывает, что в странах, где развиты институты отношений в сфере интеллектуальной собственности, создаются и специальные суды. В частности, почти полвека в Германии действует патентный суд. Есть суд по интеллектуальным правам и в Японии, а также аналогичные структуры существуют в Великобритании, Индии, Турции. В России же такой суд появится в особом месте – инновационном центре в Сколково, заявляет Игорь Дроздов.
Нам кажется, что это удачное место расположения, потому что основная задача фонда Сколково – обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость. То есть, по сути, стоимость объектов интеллектуальной собственности, создаваемых на территории Сколково, это один из критериев оценки успешности деятельности фонда Сколково и успеха всего проекта в целом. Поэтому защита интеллектуальной собственности – это один из главных вопросов, который стоит как перед участником проекта, то есть исследовательскими компаниями, так и перед фондом Сколково. И поэтому мы рассчитываем, что суд поможет права участников проекта эффективным образом защищать. И, конечно, здесь, на мой взгляд, лучшего места не найти, как инновационная площадка, которая является территорией инновационного центра.
Кроме суда в Сколково будет создан Центр интеллектуальной собственности как специальное подразделение фонда и награда. Центр будет оказывать участникам проекта услуги по оформлению исключительных прав и на обеспечение их коммерческого использования. Все это позволит привлечь в фонд как можно больше интересных и перспективных научных разработок. Кроме того, решение проблемы защиты интеллектуальной собственности в России ускорит вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию, поскольку прежде в этой области права было много нареканий. О продуктах интеллектуальной собственности и не только речь пойдет в новостях науки и техники.
Новости.
Сервис микроблогов Twitter получил официальную русскую версию интерфейса. Считается, что появление русскоязычной версии сервиса должно значительно увеличить его популярность в России и других странах СНГ.
Чтобы перейти на русский интерфейс, нужно зайти на главную страницу настроек и в строке Language выбрать русский. Для сохранения будет предложено ввести пароль. Помимо перевода интерфейса, разработчики также представили адаптированную для россиян систему рекомендаций блогов. Теперь русскоязычная версия Twitter будет советовать пользователям только блоги на русском языке. Сервису, впрочем, предстоит добавить поддержку ряда ключевых возможностей, чтобы русскоязычная версия Twitter не уступала функциональной оригинальной. В частности, у россиян пока нет возможности полноценно пользоваться Twitter с помощью SMS, для чего изначально и был создан этот ресурс. Хотя все крупнейшие российские мобильные операторы уже предложили своим пользователям упрощенные инструменты для публикации записи и получения обновлений для другого всемирно известного социального сервиса Facebook. Печальная новость. В Токио скончался отец компакт-диска. Норио Ога умер в возрасте 81 года. Он возглавлял корпорацию Sony с 1982 по 1995. Компания приняла на работу Норио Ога в далеком 1953, когда тот был студентом Национального токийского университета искусств и музыки. Тогда Ога собирался стать оперным певцом. Основатели компании разумно рассудили, что интерес Ога к музыке позволит Sony создать интересные электронные решения для японских потребителей. В ходе работы над форматом компакт-диска именно Ога настоял на диаметре в 12 сантиметров вместо предлагаемых разработчиками 10, поскольку в этом случае диск вмещал 75 минут, ровно столько длилась 9-я симфония Бетховена. Sony начала продавать CD в 1982 году, позиционируя их как смену грампластинкам. Кроме Sony, Норио Ога также был руководителем Токийского филармонического оркестра. Тем временем все та же компания представила свою линейку планшетных компьютеров под условным названием Sony Tablet. Как предполагается, устройства могут выйти на международный рынок уже осенью этого года, а предварительные данные о планшетниках Sony появились только в феврале. Основой обеих моделей служит платформа NVIDIA Tegra 2. Устройства оснащены Wi-Fi и, по словам производителя, совместимы с сетями 3G и 4G. Пока представлены две модели. Одна является собой планшет с 9,5-дюймовым сенсорным экраном, а вторая – это раскладное устройство с двумя 5,5-дюймовыми сенсорными экранами. Кроме того, планшет Sony S1 может выступать в качестве пульта дистанционного управления для различных устройств в доме, например, телевизоров. Новинки, по утверждению производителя, не просто отдельные планшеты, они гармонично впишутся в систему мультимедийных устройств компании Sony. Ученые из университета Мичигана установили, что при определенных условиях световое поле может генерировать в материале магнитные эффекты до 100 миллионов раз более сильные, чем ожидалось ранее. По словам физиков, речь идет о ранее неизвестной разновидности оптического выпрямления. Свет обладает электрической и магнитной составляющей. До сих пор ученые считали, что эффекты от такого магнитного поля настолько слабы, что их можно игнорировать. Однако выяснилось, что при интенсивности излучения в 10 миллионов ватт на квадратный сантиметр магнитная компонента способна порождать силы, эквивалентные мощному электрическому эффекту. Ученые посчитали, что, подобрав подходящий материал, можно получить от оптической батареи КПД в 10%. Это не очень много, но зато такая фотоэлектрическая панель окажется гораздо дешевле всех своих предшественниц. Нынешним летом ученые намерены продемонстрировать на практике выработку тока новым методом. Сначала при воздействии лазера, а позднее и солнечного света. В Париже появился первый эко-небоскреб «Парифера». Здание планируется возвести рядом с рекой Сеной. Необычная высотка с помощью специальных технологий будет производить различные виды биоэнергии. Согласно проекту, в этом небоскребе нет ничего от современных квадратных и угловатых гигантов. Здание напоминает собой морскую губку. Оно поделено на три округлые башни, в которых будут обустроены отели, квартиры и офисные помещения. На различных уровнях небоскреба будут созданы сады и теплицы, в которых будут выращиваться настоящие овощи и фрукты. Сходство с морской губкой наблюдается не только внешне, но и функционально. Здание будет аккумулировать солнечную, ветровую и кинетическую энергию. Мощный западный ветер приводит в действие специальные турбины. Сена способствует выработке кинетической энергии, а за сбор солнечного света отвечают солнечные батареи. Вот только все технические новшества не спасают человека от неумолимой природы.
Горизонты.
Небольшой аргумент в пользу арахнофобов, людей, которые боятся пауков. Из-за изменения климата на планете США угрожают армии пауков-убийц. Один из самых опасных видов этих насекомых, коричневый отшельник, начал плодиться в Северной Америке с пугающими темпами. Паук, укус которого способен убить ребенка и даже взрослого человека с ослабленным иммунитетом, встречается чаще всего на Среднем Западе и на юге США. Однако рост популяции этого насекомого вынуждает коричневого отшельника расширять ареал обитания. В связи с этим ученые, подобно сценаристам фантастических фильмов, предсказывают распространение пауков по северным штатам уже в ближайшие годы. А как полагают исследователи, к 2080 году расплодившиеся членистоногие убийцы оккупируют Небраску, Миннесоту, Висконсин, Мичиган, Южную Дакоту, Огайо и Пенсильванию. Одна из особенностей данного вида заключается в том, что эти пауки любят селиться по соседству с людьми. Как правило, они ткут паутину в поленницах и сараях, шкафах и других сухих и темных местах, где их редко тревожат. В случае опасности коричневый отшельник не бежит, а напротив нападает, впрыскивая обидчику под кожу сильно действующий яд. Порой это приводит к летальному исходу, в других случаях укус паука оставляет болезненные раны и глубокие, долго не заживающие рубцы. Сталкиваясь с подобными случаями, врачи нередко ставят неверный диагноз, путая укус с раком кожи и другими тяжелыми кожными заболеваниями. Остается уповать на глобальное похолодание или на химикаты, в конце концов. Постскриптум. И чтобы не заканчивать программу на такой пугающей новости, следующее сообщение. Не любите убираться и мыть полы? И хорошо. Ученые выяснили, что растущая одержимость чистотой может быть связана с темпами роста депрессии. По их мнению, устранение бактерий и вирусов на самом деле делает иммунную систему человека только слабее, а это, в свою очередь, влияет на функционирование мозга. Как выяснили ученые из Американского университета Атланты, слабая иммунная система, как правило, чрезмерно остро реагирует на пыль и грязь, вызывая воспаление или аллергию, которые могут замедлить производство мозгом некоторых химических веществ, в том числе гормона счастья серотонина. А это, в свою очередь, вызывает депрессию. В качестве подтверждения ученые привели статистику, согласно которой в развитых странах уровень депрессии гораздо выше, чем в бедных. Так, например, в Великобритании от депрессии страдают 10% населения, в то время как в Нигерии только 1%. В исследовании приняли участие 27 добровольцев. Они принимали препараты для лечения гепатита С, который вызывает аналогичную реакцию на аллергию. «Мы считаем, что иммунная система является причиной депрессии», заявил один из исследователей, доктор Эндрю Миллер. Как люди развиваются и растут, их иммунная система также развивается, поэтому если она подвергается воздействию большого числа бактерий и паразитов, то способна лучше и контролировать воспаление. В настоящее время окружающая среда намного чище и гигиеничнее, отметил врач. Поэтому наша иммунная система никогда в действительности не знает, как бороться с инфекциями. Не болейте и не грустите. На сегодня это все. Смотрите в будущее с оптимизмом. А я, ведущий программы «Горизонт» Андрей Грибанов и звукорежиссер Павел Осев. Прощаемся с вами. Удачи и до встречи.
«Горизонты». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Голос России». Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Деловые новости.
Россия приглашает иностранные компании в Авиапром. Накормим всех и каждого. В Подмосковье создаются агрохолдинг-гигант. Продажи жилья набирают обороты. Начало 2011 года продемонстрировало феноменальные результаты и увеличение спроса на ипотеку. Подробнее об этих событиях ведущие российские эксперты и я, Анна Форостенко. Иностранцы могут увеличить свои доли в российских компаниях, которые занимаются авиаперевозками. Правительство обсуждает поправки в воздушный кодекс страны. Если они будут одобрены, то иностранцы получат право владеть контрольными пакетами акций отечественных авиакомпаний. По мнению экспертов, такая практика не должна стать односторонней. Инициатива внести поправки в 61-ю статью Воздушного кодекса исходит от Федеральной антимонопольной службы. Чиновники объясняют это необходимостью привести документ в соответствие с законодательством об иностранных инвестициях. Этот документ разрешает иностранцам владеть контрольным пакетом акций более 50% отечественных компаний. Однако Воздушный кодекс ограничивает долю зарубежного инвестора планкой в 49%. Эксперты отмечают, что намерение правительства будет способствовать развитию российского рынка авиаперевозок. В первую очередь за счет оптимизации авиапарка, заявил глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Очевидно, что этот рынок достаточно привлекателен, и можно предположить, что такое изменение ситуации, если оно действительно состоится, может серьезно повлиять на рынок авиаперевозок, как показывает практика, те авиакомпании, которые начинают бизнес, используя иностранные инвестиции, стартуя на чартерном рынке, добиваются неплохих результатов и хорошей рыночной доли.
В настоящее время близкой к контрольной доли в российском авиаперевозчике обладает американский инвестфонд Indigo Partners. Ему принадлежит 49% компании «Авианова». Однако многие зарубежные компании становятся совладельцами российских перевозчиков в обход действующего законодательства, отмечает главный редактор интернет-портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
Можно привести пример турецких туроператоров, которые приобретают самолеты и передают их в эксплуатацию российским авиакомпаниям для доставки российских туристов. Авиакомпании, которые участвуют в таких проектах, демонстрируют значительный рост пассажиропотока, объемов перевозок. Самый показательный в этом отношении пример – это авиакомпания Оренбургской авиалинии, которая сегодня является одним из крупнейших перевозчиков в России и именно благодаря своему турецкому партнеру.
Многие аналитики подчеркивают, что российская инициатива по расширению прав зарубежных инвесторов на авиарынке не должна быть односторонней. Европа, например, до сих пор опасается допускать россиян в капитал своих перевозчиков, говорит Олег Пантелеев.
Важно, чтобы открытие возможностей для больших инвестиций в российские авиакомпании сопровождались аналогичной либерализацией в других странах, чтобы для российского бизнеса не было преград для приобретения авиакомпаний в Европе и в других регионах. В свое время в Европе приватизировалось несколько авиакомпаний. Это чешские авиалинии, австрийские авиалинии. И в конкурсах на приватизацию этих компаний принимали участие российские игроки. В принципе, то ограничение, которое существует, делает участие российских компаний в таких проектах гораздо менее привлекательным.
В случае, если поправки в Воздушный кодекс будут приняты, эффект от роста конкуренции в сфере авиаперевозок будет положительным. И в первую очередь для пассажиров, резюмируют эксперты. Основным двигателем российской экономики в ближайшей перспективе может стать сельское хозяйство. К такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики, которые по поручению правительства разрабатывают новую экономическую модель развития страны. В России появится современный интегрированный комплекс по производству и переработке мяса птицы. Он будет построен за 3 года в небольшом городе Елец Липецкой области. Мощность производства составит 200 тысяч тонн, а объем инвестиций в проект – почти 700 миллионов долларов. Сегодня такие масштабы можно считать прорывом в российском птицеводстве. Но в мировой практике это не новость, отмечает гендиректор компании группы «Черкизова», оператор проекта Сергей Михайлов.
Если 10 лет назад аграрный сектор России находился в достаточно плачевном состоянии, любой проект, любого масштаба, любого размера, задача стояла первая, очередная, это просто производство любой ценой, потому что просто зависимость от импорта, она была бешена. Сегодня рынок, он меняется. Как и во всем мире, где-то 50% рынка приходится на малые производства. Это птицефабрики с объемом годовым производством, может быть, 15 тысяч тонн, 20 тысяч тонн. Фабрики 30 тысяч тонн, то считаются большие фабрики у нас. А птицефабрик с производством 100 тысяч тонн и больше, их практически нет, их можно на пальцах посчитать. Если говорить о мировом опыте, будь то Бразилия, Америка, Европа, то сегодня практически комплексов с производством меньше, чем 70-80 тысяч тонн в год, их просто не осталось, они просто не конкурентоспособны. Поэтому мы считаем, что рынок сам по себе будет меняться, будет консолидироваться отрасль, и производство будет укрупняться.
Инвесторами проекта стали российские и иностранные кредитные организации и компании. Агросектор привлекателен для них тем, что здесь вложение денег дает быструю отдачу. Проект в Липецкой области осуществляется на 20% за счет собственных средств. Остальное – заемные деньги, которые представит российский «Газпромбанк». Комплекс проектируется в соответствии с европейскими нормами, чтобы в дальнейшем все производства сертифицировать и поставлять продукцию за рубеж. Что же касается рисков, то в данном секторе они не столь высоки, отмечает Сергей Михайлов.
Понятно, что это инвестиции около 700 миллионов долларов. То есть здесь вопрос в основном в реализации, вложиться в сроки, вложиться в бюджет. Поскольку это не гринфилд, и мы к этому шли не один год, то в плане технологии, в плане производства, вот ноу-хау, у нас есть достаточно высокий уровень комфорта в реализации этого проекта. Развитие птицеводства в России, оно все-таки больше будет на базе промышленного производства. И мы вынуждены строить фермы и птичники, это достаточно капиталоемкие инвестиции.
Совершенно очевидно, что строить в России современный птицеводческий комплекс значительно дороже, чем в Бразилии или Египте. Другие технологии строительства, больше затрат и потребление энергии. Но все это не отпугивает иностранных инвесторов, которые хотят работать в России. Примером успешного инвестирования может служить Дания, которая реализует несколько проектов по строительству свиноводческих комплексов в российских регионах. К концу 2015 года группа Черкизова выйдет в лидеры по производству куриного мяса, объем 500 тысяч тонн в год. Этого количества достаточно для того, чтобы накормить население нескольких крупных регионов России при существующей норме потребления мяса птицы до 30 килограммов. Российские компании при производстве курятины используют самые передовые технологии, в частности, воздушно-капельное охлаждение, в отличие от американцев, которые зачастую используют для обработки хлор. В 2012 году спрос на ипотеку в России превысит докризисный уровень. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства. Слова российского премьера подтверждают позитивная динамика на рынке недвижимости и в сфере ипотечного кредитования. По прогнозам специалистов, уже в этом году на ипотечные кредиты будет выдано почти 600 миллиардов рублей. Цель на 2012 – 650 миллиардов. Эксперты отмечают, что рост ипотечного кредитования зафиксирован не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России. Именно этот факт позволяет говорить об общей положительной динамике, заявил вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Рост спроса на ипотеку напрямую зависит от роста спроса на недвижимость в целом. Недвижимость для России – товар очень дефицитный, и большинство граждан мечтают улучшить свои жилищные условия. По разным оценкам, до 80% граждан России нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому спрос на недвижимость будет всегда. Ну и, соответственно, вторично ипотека как инструмент тоже будет востребована. То, что сейчас достаточно активный рынок недвижимости, допустим, в Москве и в регионах, говорит о том, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, и граждане думают сейчас о долгосрочном приобретении.
Эксперты отмечают, что начало 2011 года продемонстрировало феноменальные результаты в увеличении спроса на ипотеку. Однако не стоит ожидать значительного роста и далее.